Над головою хотел промышлять сам царь. Новый 1655 год застал Алексея Михайловича в Вязьме, где он пережидал окончание мора в Москве. Здесь, когда носили государю, после язвы физической начала свирепствовать нравственная. 15 января царь писал начальному в Москве боярину Ивану Васильевичу Морозову: «Ведомо нам учинилось, что в Москве в моровое поветрие мужья от жен постригались, а жены от мужей. А теперь из них многие живут на своих дворах с женами, и многие постриженные в рядах торгуют, пьянство и воровство умножилось. И вы бы велели проведать о том подлинно, и к нам отписали тотчас с нарочным гонцом». 19 числа, уведомляя князя Якова Кудинетовича Черкасского об осаде поляками Нового Быхова, царь писал: «Мы пойдем к Москве на малое время, легким делом, оставив все в Вязьме. Пойдем помолиться образу Пресвятой Богородицы, приложиться к мощам, бояр и всех людей обвеселить от печали, и, отвезши сестер своих, царицу и детей, назад возвратимся и пойдем против польского короля». Князю Юрию Алексеевичу Долгорукому писал: «Ты бы шел не мешкая с князем Алексеем Никитичем Трубецким, также и к друзьям писал наш указ и высылал по местам, чтобы не дать недругу войти в наши города, чтобы его встретить в его земле до тех пор огонь и тушить, пока не разгорелся. А как разгорится, то уж некогда тушить». 20 января в Смоленск боярину Григорию Гавриловичу Пушкину был послан такой приказ: «Ведомо вам учинилось, что во многих шляхтичах шатость, начали изменять, отъезжать в Литву. И вы бы тех воров, от кого измены чаете, велели в тюрьму сажать и высылайте их к нам из города ночным временем, чтоб про то вскоре никому не было ведомо. А если почаете ото всей шляхты и мещан измены, то всех к нам присылайте, поскольку человек возможно. А если посылать их нельзя, и ехать они не захотят, то посылайте в Москву связанных. Если же наглой измены или дурна большого от них почаете, то по самой конечной мере велите сечь, кроме жен и детей». Но самое любопытное письмо писал государь 23 января к любимцу своему, Матвееву, которого приблизил к себе из дьячьих детей. «От царя и великого князя Алексея Михайловича, верному и избранному главе нашему, Артемону Сергеевичу Матвееву, поздорову ли ты, верный наш раб? А мы, великий государь, в славном граде Вязьме дал Бог здорово со всеми людьми Божьими и нашими. Также и в царствующем граде Москве дал Бог подлинно утихло и здраво. Лишь мы пребываем по-прежнему в тяжести великих душевных, но не отчаиваемся своего спасения. Всему же, что речет великое солнце, пресветлый Иоанн Златоуст: не люто есть спотыкаться, люто споткнувся не подняться. Добиваюсь зело того, чтобы быть не солнцем великим, а хотя бы малым светилом, малую звездою там, а не здесь. И в том не осуди, что пишу, не чист от греха, потому что множество имею его в себе, а о том зело возбраняет мне совесть писать, и что чист от греха. Ох, люто тако глаголоти человеку, наипаче же мне, что чист от греха. И сему конец. Еще же за твою верную службу пишу, что у нас делается». Посланник приходил от шведского Карла короля, думный человек, а имя ему Удиудла. Таков смышлен, и купить его то дорого дать, что полтина, хотя думный человек. «Мы, великий государь, в 10 лет впервые видим такого глупца-посланника. А прислан нароком такой глупец для проведывания, что мы будем ли в любви с королем? И про то нам подлинно ведомо, а братом не смел король писаться. И мы тому добре ради, и зело от нас страшны они, свияне. А как посланник у нас был, и мы его пожаловали, велели сесть, и он сесть не смел. И Смоленск им не так досаден, что Вытебск да Полоцк, потому что отнят ход по Двине в Ригу. А король в листу своем первом пишет, что вечное докончание подкрепить послами, да будто, любя меня, прислал обвестить посланника, думного человека, и мы мним, сколько от любви, а вдвое того от страху, так у нам, великому государю, то честь, что прислал обвестить посланника, а и думного человека, хотя и глуп, да что ж делать, така нам честь». А в другом листу пишет, чтобы не воевать Курлянского для его королевской дружбы, а он, Курлянский, ему, королю, друг, и мы отказали тем, что подданы польскому королю, а и обещался нам не помогать королю польскому. А ныне многие курлянские немцы в полон взяты, и ныне многих посылает, будто сами нанимаются. Подлинно Радзивилл да Агасевской пришли под Новый Быхов, а с ними пришло всякого чина 12 тысяч, и облегли Новый Быхов в 2 и в 3 верстах, а на приступ не смеют идти. А сперва языки говорили 100 тысяч, а другие сказали 50 тысяч, а третьи 40 тысяч, а четвертые 24 тысячи. Да подлинно доведались, что 12 тысяч, а Золотаренком всего 6 тысяч сидит. И он выходил на князя Несвицкого и его побил, и обоз весь взял, и опять возвратился в Быхов. И мы по бояры по всех ратных людей послали и велели со всеми запасы идти на службу и ставиться по местам бессрочно, потому что время приспело. А мы, великий государь, идем тоже, и не потому, что Радзивилл гордится пред Богом и хочет взять Новый Быхов, да Могилев, да Шклов, и взяв идти к Москве, а король подлинно хотел посылать послов к нам, великому государю, да Радзивилл отговорил: «Яде пойду еще отведаю счастья своего, и Золотаренко собью, и городы отворочу, и под Москву пойду», и король и воротил послов. Алексей Михайлович исполнил обещание. 10 февраля переехал в Москву, а раннюю весной отправился вторично в Смоленск. Надобно было предупредить повторение зла, сделанного в прошлогодний поход, когда ратные люди свирепствовали в Смоленском и других покорившихся уездах, насиловали женщин, убивали мужчин, чтобы не было на них челобитчиков. Государь назначил смертную казнь за такое поведение и торговую казнь господину, который позволит подобные поступки холопу своему. 24 мая государь выступил из Смоленска, обратившись к ратным людям с такою сказкою: «Если король польский не вспомнит Бога, не признается к нам, великому государю, в своей неправде и не станет мириться так, как годно Богу и нам, то мы, великий государь, прося милости у Бога и у престрашной и грозной воеводы, Пресвятые Богородицы, которая изволила своим образом и до дней своевать их литовскую и польскую землю, и не могут нигде против у нее стати, ибо писано «Лихо против рожна прати». И, взяв на помощь честный крест, за изгнание православной веры будем зимовать сами и воевать, доколе наш владыка свое дело совершит, и как даст Бог перейдем за реку Березину, то укажем вам всем везде хлеб и животину брать в приставство. И вам бы служить, не щадя голов своих, а деревень бы не жечь для того, что те деревни вам же пригодятся на хлеб и на пристанище. А кто станет жечь, и тому быть во всяком разорении ссылки, а холопу, который сожжет, быть казнену безо всякой пощады. Если кто побежит со службы или болезнь прикинет, не хотя служить, то быть ему казнену безо всякой пощады. И вам бы почтиться верою и правдою от всего чистого сердца, с радостью, безо всякого сомнения, безо всякого ворчания, и переговоров бы о том отнюдь не было. То скуден, тот пусть милости просит у государя, а не ворчит и не бежит со службе. А кто будет с радостью с нами служить до отпуску, тот увидит, какая ему государская милость будет. Первая милость, какую царь счел нужным оказать служивым людям, состояла в принятии мер против побега от них людей. И еще, находясь в Смоленске, 25 апреля государь писал боярину Василию Васильевичу Бутурлину: «В нынешнем году с Москвы и со службы от нас, от многих бояр и от всяких чинов людей побежали люди, сбираются в глухих лесах, а собравшись, хотят ехать к Хмельницкому. К своей братьи пишут, будто сулят им черкасы маятности, и многих своих бояр поставили пешими и безодежными. И вы, поговоря с гетманом, и перехватав их всех, велите из них человек 10 повесить в наших старых городах, утивлись, товарищи. Остальных же высекши кнутом, пришлите в Москву и заказ крепкий учините, чтоб вперед черкасы их не принимали. В начале июня в Шклов приехал государю Золотаренко и отправлен был за Березину. Отряженный им черниговский полковник Попович взял Свислоч. Неприятелей в нем всех под меч пустили, а самое место и замок огнем сожгли. Та же участь постигла кайданы. Московский воевода Матвей Васильевич Шереметьев взял Велиш. Боярин князь Федор Юрьевич Хворостянин овладел Минском. 29 июля боярин князь Яков Кудинетович Черкасский, соединившись с Золотаренком в полмили от Вильны, напал на обоз гетмана Радзивилла и Гонсевского. Бой длился от 6 часа дня до ночи. Гетманы потерпели поражение и бежали за реку Вилью, а русские приступили к Вильне и овладели эту столицу Литвы. Царь стоял в деревне Крапивне за 50 верст от Вильны, когда прискакал к нему гонец с этим радостным известием. 9 августа пригнали новые сиунчики, вестники победы. Овна был взят. 29 августа пришла весть о взятии Гродно. В то же время в июле Бутурлин и Хмельницкий выступили в поход и беспрепятственно вошли в Галицию. Гетман коронный Потоцкий потерпел поражение подле Гродка. Русские подошли ко Львову, но ничего не сделали городу по явному нежеланию Хмельницкого действовать решительно. Он взял с осажденных 60 тысяч злотых и удалился от города. А Выговский прямо писал горожанам львовским, чтобы не сдавались на царское имя. Решительнее действовала под Люблином часть соединенного войска, бывшая под начальством Данилы Выговского, брата Писарева, и Петра Потемкина. Люблинцы присягнули царю. Московские воеводы одни без казаков с двух сторон воевали Литву. В сентябре вышел на судах из Киева князь Дмитрий Волконский. 15 числа пришел он под Туров. Туровцы вышли к нему навстречу с образами и присягнули царю. Не останавливаясь в Турове, Волконский отправился сухим путем под город Давыдов. С версту от города встретило его литовское войско и завязало бой. Литва была втоптана в город, который запылал, и Литва бросилась бежать из него 16 сентября. Победители возвратились к судам своим и поплыли вниз по реке Горыни, к реке Припяти. Припятью шли вверх до реки Вятлицы. От Вятлицы шли сухим путем до города Столина, которого достигли 20 сентября. Литва, вышед из города, учинила бой большой, была побита, бежала. Город был занят и сожжен русскими. От Столина Волконский возвратился к Припяти, к судам своим. Припятью плыл до реки Пины и 25 сентября достиг Пинска. Литва не пустила русских пристать к берегу, и Волконский должен был высадиться ниже города, у села Пинковичей. После большого боя русские по следам Литвы вошли в Пинск и Литву выбили. Простоявший в Пинске двое суток, чтобы дать отдохнуть людям, Волконский 27 сентября сжег город и слободы, пошел назад к судам своим и поплыл вниз по Припяти. В селе Стахове разбил отряд литовского войска, привел к присяге жителей городов Кожана и Латвы и опять Днепром возвратился в Киев и привел войско в целости. Только у одного солдата под Пинском руку оторвало из пушки, да двух человек из пищали ранили. С другой стороны, 23 октября князь Семен Андреевич Урусов и князь Юрий Борятинский пошли с войском из Ковна к Бресту и побили поляков на Белых Песках в 150 верстах от Бреста. 13 ноября подошли они к этому городу и встретились здесь с новым гетманом литовским Павлом Сапегою. Урусов потерпел поражение, отступил от Бреста и стал обозом за рекою, но Литва выбила его оттуда. Урусов стал в 25 верстах от Бреста в деревне Верховичах. Сапега обошел его и тут, дорогу и воду отнял и двое суток держал в осаде, требуя, чтоб все войско сдалось ему. Урусов не согласился и вступил в битву, которая окончилась блистательным торжеством для него. Поразив Литву на голову, русские гнали ее 6 верст, взяли 4 пушки, 28 знамен. После этого дела Урусов и Борятинский пошли к Вильне. Между этими воеводами и полчанами их было сильное неудовольствие. Новгородские дворяне и дети боярские били челом на Урусова, что сказавший им государев указ выступить из обоза, из Подберезья, Вильны и дальше в Ковна, приказал им приготовить всем полком хлебных запасов на корм ратным людям, которые стояли в Ковна. Они, дворяне, подали за руками челобитную, что им этого хлеба и своих запасов и конских кормов вести с собою в Ковна невозможно. Урусов вышел из шатра и, не принявший челобитной, бил их булавою и стрельцам велел бить их ослопьем до умертвия, а иных челобитчиков велел бить кнутом на козле без пощады. Они докладывали ему о полковых и расправных своих делах. Боярин, не выслушав их челобитие, бронил их и бил булавою, и ослопьем, и кнутом, и плетьми без пощады, не учиняя никакой расправы и сыску, говорил им, будто указал государь, выбрав из них лучших людей, вешать, а иных бить кнутом, тогда как они перед государем вины своей никакой не ведают. Все это воевода мстит им прежнюю недружбу, потому что они били челом на него царю Михаилу Феодоровичу, а иным мстит за новгородскую недружбу. Узнавши, что у кого-нибудь из них есть пленники, воевода присылал друзей своих стрельцами и сам выбирал лучших девиц и женщин. Брал к себе силу и, подержав у себя, отсылал великие луки на государевых подводах. Посылал голов сотнями за лошадьми и часть приведенных лошадей взял себе, других роздал тем, кому добр, остальных послал государю Вильну. Идучи дорогою, заставлял служивых людей ловить рыбу из прудов, выпустив воду. Приказал идти под Брест наскоро с вьюками, а дорогою свои, и конские кормы и людей в плен брать. Они, дворяне, услыхав государеву милость, забыли свои великие нужды и бесконство, на государеву службу пошли с радостью, но как только перешли реку Неман, Урусов и Борятинский запретили им под смертную казнью брать что-либо у жителей, а сами воеводы в благочестивых христианских церквах, утварь, в костелах по местечкам, в панских местностях, в мещанских дворах всякую казну грабили, колокола, лошадей, кареты, органы брали и, отягчаясь добычу, шли под Брест очень медленно, а их поморили голодную смертью. К Бресту пошли воеводы скорым походом, а от Бреста за 5 верст через реку и болото мост большой и худой, за которым стояли роты литовских людей. Воеводы велели за мост перебраться наскоро. Литовские люди, пострелявшись от мосту, побежали к Бресту, а из русских многие за теснотою по мосту перебраться не поспели. Людей дворянских с простыми лошадьми по мосту не пропустили. Наряд, казну и пеших людей воеводы велели оставить за рекою моста, а в Брест послали атамана пана Святского и казака, и приказал им Урусов занять себе двор, потом, не сождавшись, со всеми ратными людьми пошел за мост к Бресту с небольшим отрядом. Литовские люди присылали из города с просьбой съехаться и говорить о добром деле.